Глава 10. Джексон сел в 41-й автобус на Маунт-Плейс и подумал: «Ладно, если она хочет, чтобы он катался на автобусе, пусть так и будет». Длинный маршрут 41-го заканчивался в Кремонде. Он знал только гимн «Кремонд». Или то был «Краймонд». В мире столько всего, чего он не знает. «Господь, пастырь мой, неужели?» Что-то не похоже. На автобусной остановке с ним заговорила пожилая женщина. «В Кремонде очень красиво, можно сходить на остров. Вам наверняка понравится». Он ей поверил. Многолетний опыт приучил Джексона к тому, что пожилые женщины обычно говорят правду. Он сел на втором этаже спереди и на мгновение снова почувствовал себя ребенком. Вспомнил, как любил сидеть наверху вместе со старшей сестрой. В те времена верхний этаж отводился курильщикам, и жизнь была до боли проста. Он часто думал о покойной сестре, но обычно это был отдельный образ, фантазия о сестре. Ему редко являлись четкие картины прошедших событий, и от этого нежданного воспоминания о том, как он сидел рядом с Ниф в автобусе, запах ее фиалковой туалетной воды, шуршание ее нижней юбки, ее рука рядом с его рукой, сердце сжималось в комок. Старушка оказалась права. В Кремонде действительно было очень красиво. Этот пригород Эдинбурга больше напоминал деревеньку. Джексон прошелся мимо дорогих домов, красивой старой церкви, спустился к гавани, где лениво плавали лебеди. Дух кофе и жареного, доносившийся из кухни кремонской таверны, смешивался с соленым запахом дельты. Он думал, до острова придется добираться на пароме. Но оказалось, что туда легко можно дойти пешком по короткой каменистой дороге. Не нужно было сверяться с таблицей приливов, чтобы понять, что море отступает, обнажая каменный хребет. В воздухе еще висела сырость после утреннего дождя, но неожиданно и очень кстати выглянуло солнце, заиграв на свежевымытом песке и гальке. В камнях деловито копались чайки и цапли всех видов и расцветок. Как сказала бы Джулия, для него прогулка на свежем воздухе – то, что доктор прописал. Нужно проветрить голову, избавиться от лежалых мыслей, найти прежнего Джексона, который куда-то запропастился. И он зашагал к острову. Навстречу ему бодро шла пара опрятных пенсионеров в ветровках «Питер Сторм» с биноклями на шеях. Их веселое «добрый день» звоном отдалось у него в ушах. «Скоро прилив», — энергично добавила женщина. Джексон согласно кивнул. «Наблюдатели за птицами. Как же их называют?» «Дергуны. Бог знает почему. Что за развлечение наблюдать за птицами?» «Нет, милые создания, конечно, но наблюдать за ними все равно, что отслеживать номера проходящих поездов». Джексону была чужда, а аутическая, мужская, по большей части, страсть к коллекционированию и рассматриванию. Едва он добрался до острова, солнце скрылось, отчего окружающая атмосфера сделалась странно гнетущей. Изредка ему попадались остатки военных укреплений, уродливые куски бетона, придававшие пейзажу унылую безысходность. Над головой, угрожающе крича, носились чайки, защищая свою территорию. Остров оказался намного меньше, чем он ожидал. Джексон обошел его минут за 10. На пути ему никто не встретился, чему он был даже рад. Только чудики могли бы слоняться по такому месту. Себя он чудиком, понятно, не считал. Хотя вокруг не было ни души, у него было странное чувство, которому совсем не хотелось доверять, особенно при дневном свете, что за ним наблюдают. Легкий приступ паранойи, ничего больше. Джексон не собирался ей потакать, но когда над морем появилось распухшее багровое облако, неумолимо приближающееся к заливу Фертов-Форд, он с облегчением воспринял это как знак, что пора возвращаться. Он посмотрел на часы. 4. На планете Джулия время пить чай. Ему вспомнился теплый, ленивый вечер прошлого лета, проведенный в Гранчестерском фруктовом саду, когда, напившись чаю, они с Джулией растянулись в шезлонгах под деревьями. Они навещали сестру Джулии, по-прежнему жившую в Кембридже. Встреча вышла короткой и неловкой, и Амелия отказалась с ними чаевничать. Словечко Джулии. В ее лексиконе была тьма тьмущая старомодных выражений. Мировой, опоньки, божечки, явившихся как будто из довоенного девичьего ежегодника, а не собственного прошлого Джулии. Для Джексона слова имели строго утилитарную функцию, они помогали добраться в нужное место и объяснить, что и как. Для Джулии каждое слово обладало непостижимой эмоциональной нагрузкой. Естественно, послеполуденный чай было одним из любимейших выражений Джулии. Эти слова хороши и по отдельности, но вместе им просто цены нет. Обычно оно сопровождалось шлейфом из цветистых определений вроде «восхитительный», «вкуснейший» и «божественный». Также она была неравнодушна к выпечке с пылу с жару, осеннему равноденствию и угольно-черному. Загадка. Она говорила, что есть слова, заставляющие ее мурлыкать от удовольствия. Ром, вульгарный, бланшезри, фортель, коварный, сокровище, дивертисмент. Отдельные поэтические строки. Кораллом стали кости в нем, и они утекли, те, кто раньше искал моей дружбы, приводили ее в сентиментальный экстаз. Заслышав «Аллилуйя» из «Мессии Генделя», она принималась всхлипывать. «Лесси, вернись!» Весь фильм от первой минуты до финальных титров вызывал такую же реакцию. Джексон вздохнул. Джексон Броуди. Вечный победитель шоу «Мистер и миссис». В кармане пчелой зажужжал телефон. Джексон всмотрелся в экран, все равно нечего делать, надо бы сходить проверить зрение. Сообщение от Джулии. «Как ты там?» «Приглос на Air Mode вечером в нашей кассе. Чмоки, Джулия. XXXXX». Джексон понятия не имел, что она имела в виду, но при мысли о том, как она набирала все эти X-поцелуи, почувствовал прилив нежности. Он уже собирался возвращаться, но тут взгляд зацепился за что-то лежащее на камнях, у бетонных развалин поста наблюдения. На секунду ему показалось, что это просто куча тряпья. Он надеялся, что это куча тряпья. Но всего через один пропущенный удар сердца Джексон понял, что это вынесенное на берег приливом тела. Останки или остатки. Молодая женщина, джинсы и спортивная майка, босая, длинные волосы. В нем автоматически заговорил полицейский. Вес 120 фунтов, рост 5 футов 6 дюймов. Хотя насчет роста это была догадка. Женщина лежала в позе зародыша, подтянув колени к животу, словно уснула на каменном ложе. Если бы она была жива, он бы тут же подумал, какое потрясающее тело, но на языке смерти это звучало как «хорошая фигура, точеная и асексуальная, будто холодная мраморная статуя в Лувре». Утопленница? Свежак, а не поплавок, что успел опуститься на дно, а потом всплыл кошмаром склизкой вздувшейся плоти. Хорошо, что одета. Нагота однозначно указывала бы на другой сценарий. Джексон сполз с травы на камни, скользкие от водорослей и облепленные ракушками. На теле не было никаких видимых повреждений, ни следов удушения, ни ран на голове, ни дорожек от уколов, ни татуировок, ни родимых пятен, ни шрамов. Она была как чистый холст, если не считать маленьких золотых крестиков в ушах. Ее приоткрытые зеленые глаза были подернуты смертной пеленой и пусты, что у той статуи. Из чашечки бюстгальтера выглядывала карточка, похоже, визитка. Бледно-розовая, точно лоскут сморщенной мокрой кожи. Джексон аккуратно вытащил ее двумя пальцами. Черная надпись «Услуги, сделаем все, что пожелаете». И телефонный номер. Мобильный. Проститутка? Стриптизерша? Хотя, может, услуги – благотворительная организация, которая помогает старушкам закупать продукты? Уж наверняка. Цинично подумал Джексон. Он дотронулся до ее щеки, сам не зная почему, ведь она была безнадежно мертва. Может, ему хотелось, чтобы она почувствовала дружеское прикосновение, знала, что между моментом ее безвременной смерти и встречей со скальпелем патолога-анатома кто-то ей посочувствовал. Девушку и ботинки Джексона окатило волной. Труп лежал ниже линии прилива, придется подтянуть его повыше. Еще одна волна. Надо действовать быстро, иначе прилив утащит девушку обратно в море. Прилив? Выпрямившись и оглянувшись на дорогу, Джексон заметил, что расщелины между камнями заполняются водой, а песок с галькой почти исчезли. «Скоро прилив», — сказала птицелюбка. «Не отлив», — как ему почему-то послышалось. «Черт!» По ботинкам Джексона прошлась очередная волна. Если он не пошевелится, то застрянет здесь. Он вытащил мобильник и набрал 3 девятки, но телефон только тихо попискивал, сигнала не было. Джексон вспомнил про фотоаппарат в кармане. По крайней мере, он сможет показать полиции, где нашел тело. Он быстро сделал снимок, не слишком обычный для туриста, и на этом с фотографией пришлось покончить. Вода поднималась так быстро, что Джексону пришлось зайти в море по щиколотку, чтобы схватить девушку. Но как только это ему удалось, набежала волна посильнее и потащила тело на глубину. «Твою ж мать!» – подумал Джексон. Он отшвырнул фотоаппарат, скинул куртку и бросился в ледяную серую воду. Холод был поразительный, а волны мощнее, чем казались на первый взгляд. Джексон сомневался, что среди его кельтских предков были мореплаватели. Он хорошо плавал, но вода не его стихия. Ему нравилась земля, твердая почва под ногами. Во Франции у него в саду был бассейн, выложенный мелкой лазурной плиткой. В Кембридже он каждое утро бегал трусцой, но во Франции это занятие оказалось нелепым. В сельской Франции никто не бегает. Все пьют. Тот, кто не пьет, выпадает из общества. Французы имеют счастливую способность хлестать алкоголь литрами без всяких последствий, тогда как Джексон сталкивался с этими последствиями почти каждое утро. Поэтому он плавал в своем бирюзовом бассейне туда-сюда, туда-сюда, круг за кругом, вымывая из головы алкоголь и скуку. Бассейн имел мало общего с враждебной средой августовского форта. «Ты стрелец», — говорила Джулия, — «знак огня. Вода — твой враг». Неужели она верит в эту чушь? «Берегись людей, рожденных под знаком рыб». Джулия Овен — тоже огненный знак, по ее словам, союз не идеальный. Борьба огня с огнем. Что с ними станет? Оба просто сгорят? Превратятся в холодный пепел? Ему удалось схватить женщину под мышки, так спасают утопающих, но она повисла на нем мертвым грузом, и в прямом смысле, и в переносном. Безжалостные волны накатывали одна за другой. Джексон хлебнул соленой воды и поперхнулся. Он пробовал плыть стоя, лихорадочно соображая, как бы им выбраться на берег, но вода все прибывала. Ему случалось спасать утопающих, один раз по службе, один раз нет. А однажды он выбрался с Джози и Марли в Уитби на выходные и видел, как человек прыгнул с пирса за своей собакой. Шустрый терьерчик так перевозбудился, что сиганул в море под крики сметенных свидетелей. Мужчина сразу наглотался воды, и за ним нырнули еще 2, братья. Обоим чуть за 30, женаты, 5 детей на 2. Живой из воды выбралась только собака. Джексон тоже нырнул бы. Попытался бы всех их спасти, но на ноге у него был якорь, рыдающая 4-летняя Марли. Потом он уговаривал себя, что к ним уже вышел спасательный катер, но он по сей день себя не простил, и если бы можно было повернуть время вспять, Джексон стряхнул бы Марли и прыгнул в воду. Не из героизма, просто иначе он не мог. Может, это в нем говорил католик? Он ушел под воду, по-прежнему цепляясь за свинцовую тяжесть утопленницы. В голове у него звучал пронзительный крик Марли «Папа!» и слова старушки на автобусной остановке. «В Кремонде очень красиво, вам наверняка понравится». И на блаженную секунду он снова оказался в своем французском бассейне среди отскакивающих от бирюзовой мозаики солнечных зайчиков. Он знал, что его относит все дальше от берега, что утопленница тащит его на дно, словно томимая любовью русалка. Полуженщина, полурыба. Берегись, рыб. На ум пришли слова из все того же стихотворения Беньона. Они не станут старше, стареть предназначено нам. Какая ирония, умереть, спасая труп. Неужто он подсознательно верит, что ее еще можно спасти? Снова этот католицизм, чтоб его. Уж не пытается ли он спасти тех троих, что утонули в Уитби? Если он хочет спастись сам, нужно ее отпустить. Но он не мог. Когда Марли была совсем маленькой, она обожала русалочку. Она больше уже никогда не будет маленькой, она готовилась к прыжку в будущее. Если он сейчас утонет, то никогда не увидит этого будущего. Соленые глубины. Это еще откуда? Чьи-то чужие слова. Кораллом стали кости в нем. В форте кораллы не растут. Джулия, загорелая до черноты, плавает у него в бассейне. Джулия правит плоскодонкой в Кембридже. Джулия – паромщица, переправляющая его через Стикс. У Марли была книжка «Мифы Древней Греции для детей». Она заставляла Джексона читать ее вслух. Он узнал из той книжки много нового. Она открыла для него античную литературу. Он вознес молитву Богу, любому, тому, чья была в тот день смена. И еще одну Деве Марии, Божьей Матери, полузабытый инстинкт, непроизвольная реакция заблудшего католика перед лицом смерти. Значит, вот оно как. Ни тебе соборование, ни елей на лбу. Он всегда представлял, что под конец одумается, вернется в лоно Матери Церкви и сбросит груз грехов, но, похоже, не судьба. Он вспомнил, как вытащили из канала тело его сестры. Вот почему это не его стихия, как же он раньше не понял. Знаки зодиака тут ни при чем. Стелла Марис, скорбящая Богоматерь в короне из звезд. Вода, кругом вода. Он шел ко дну в царство Посейдона, русалка забирала его к себе.